Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Соколов, редактор журнала «Антропогенез.ру». Добрый день, Александр.
Добрый день, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
Уже 5 лет занимаемся просвещением масс, скажем так.
А чем вызвана такая задача просвещения масс? Со всех сторон компьютеры, доступ к любой информации, вдруг массы надо просвещать.
Ну вот ситуация такая. Я скажу так, что с одной стороны, скажем, интернет хорош как источник информации, да, позволяет любому человеку, не выходя из дома, получить вроде бы там любой файл, любую книжку, любую статью. То есть фактически процесс этот, ну, там, даже с ситуацией лет 20-30 назад, ускорился, упростился многократно. Вот, то есть вот я, например, когда учился еще, да, это было не так давно, вот, и не мог себе даже представить, что мне не нужно будет ходить в библиотеку.
Например, даже чтобы... курсовую скачать было невозможно.
Вот, да. Но с другой стороны, вот качество того, что в интернете у нас представлено, оно таково, что если у человека нету как бы неких фильтров в голове, то вот этот огромный такой грязевой вал, который он каждый день получает, значит, из своего компьютера, полностью ему выносит вообще все знания, которые у него, те немногие знания, которые у него еще остались со школы, они замещаются вот этим шумом.
Ну, то есть изобилие информации, оно еще и вреднее.
Да, то есть здесь изобилие, тут мало того, что любой не только получает доступ к информации, он получает возможность производить эту информацию. При этом, если раньше, при том, что там и были и есть претензии, например, к телевидению, но там хоть какой-то есть ценз. То есть нельзя прийти с улицы и сказать, а давайте я вам сейчас расскажу, вот что я вчера придумал. Там, да? Вот я решил, что люди произошли, там, не знаю, от червяков. Да? Или там еще чего-нибудь. Да. Ему скажут, иди, дорогой, вообще. У тебя нет диплома. Вот. Ну, или не пустят. Вот. А человек идет домой, заводит блог в живом журнале.
И делится сокровенно.
И делится сокровенно. Другое дело, что понятно, что у него читателей будет, наверное, по крайней мере, поначалу немного, но если у него есть какие-то коммуникативные навыки, вот не дай бог, да, то через какое-то время вот, он начинает вот, эту, вот этот шлак вообще выплескивать во Вселенную. А люди это начинают черпать. И вот таких, на самом деле, такого рода писателей, журналистов, которые решили, что они там, теперь большие ученые, в какой-то момент их развелось огромное количество, причем такое впечатление, что вот академическая как бы, система там, образования и прочее были совершенно к этому не готовы. Вот, и как раз отвечая на вопрос, то есть там лет 10 там, назад и там, чуть позже, это же был ужас какой-то вообще. И на самом деле это было для меня, там, для моих коллег каким-то стимулом вот, заняться каким-то просвещением, когда мы стали сталкиваться с тем, что у людей вот представлений на тему, допустим, эволюционной биологии, антропологии, там знаний нет никаких, зато есть уверенность, что нас обманывают.
Да.
Вот, что это вот едешь там куда-нибудь в село, и там тебе говорят, а теория Дарвина опровергнута давно. Причем, если спросить человека, он может не сформулировать, что это за теория, но он знает, что она опровергнута, он смотрел телевизор. То есть, к сожалению, РЕН-ТВ даже в селах принимают.
Да.
Вот, и вот что-то надо этому противопоставлять.
И вы решили, так сказать, поделиться с населением научным знанием, да?
Да, и вот как бы с одной стороны, я вижу, что вот эта область знаний, это научное направление, оно развивается вообще стремительно во всем мире. Причем там это вообще такое, может быть, происходит революция вообще в методах исследования. Это там постоянно увеличивающийся поток открытий, там, каких-то исследований, результатов. И это все очень здорово. Это вообще привлекает внимание там, тысяч людей. Снимают фильмы, музеи есть замечательные. Вот. И вот разрыв между тем, что происходит на переднем крае науки и что творится в головах, ну, по крайней мере, в России, у значительной части населения, он колоссальный. Ниша свободна была, то есть никто вообще этим не занимался. То есть у нас, по идее, какие-то есть структуры ну, в нашей стране, там, которые должны бы заниматься просвещением. Они в основном, часто можно услышать жалобы, что нет денег, нет финансирования, нет времени, там, нет чего-то еще. Вот мы нашим проектом во многом, ну, как бы я тут, понятно, что я человек субъективен я, мой проект, ну, я его все, люблю. Да. Вот. То можно без большого бюджета, вот, чисто на энтузиазме, угу. если к этому энтузиазму там присовокупить, ну, вот, какую-то волю, угу. ну, плюс определенные знания, конечно. Вот. Ну и, не стр... и понимание, что тут заработка тут нет, как бы в ближайшие там. В ближайшей отдаленной перспективе тут
я
нужно
сказал,
инвестировать себя.
Как бы, наживы нет. Так,
наживы, ну, да, да, и с цели такая, естественно, и не ставилась. Угу. Вот, что можно, можно как-то это попытаться сдвинуть, эту ситуацию. Вот, и опять же, вот, мне кажется, что чуть-чуть, понемножку, потихоньку ситуацию удалось там подвинуть, по крайней мере, там, в этой области науки.
Есть... Ну, а как вообще, вот, с вашей точки зрения, вот, что тут наиболее одиозное, что вас больше всего раздражает вот, в отношении той области науки, в которой вы специалист?
Раздражает? Раздражает, вы знаете, вот есть специфические области знаний, угу. ну, например, там, я не знаю, внутриклеточная структура, там, что-нибудь там еще, атмосфера далеких планет.
Так.
Вот, и вот когда сидишь на кухне, вот, что-то вот никто не торопится сказать. Вот я считаю, что на Юпитере, там, не знаю, метана больше, чем считали раньше. Там,
так.
Вот. А вот стоит
особенно
заговорить...
Особенно в красном пятне, да?
Да, да, что там вообще красное пятно, на самом деле. Ну, и там как бы какой-нибудь поток сознания, там, что он там вчера придумал.
Да.
Там, Бодуна. Вот. А стоит заговорить про эволюцию, да, человека, про происхождение человека, и все эксперты вообще. И каждый там считает, что там это же так все просто, очевидно вообще.
Неловкий вопрос. Вы верующие, неверующие?
А, неловкий вопрос. Значит, я скажу так. Я атеист. Вот,
но православный атеист.
Значит, я атеист, но насколько я знаю, среди ученых, которые занимаются этой темой, есть там атеисты, есть православные, есть там всех конфессий, каких uh-huh, только можно. Uh-huh. Ну, вот, то есть нормальному ученому его вероисповедание мешать, по идее, не должно.
Так, то есть они мешать. Не склонны к креационизму, а занимаются...
Теоретически, да. Я скажу так, теоретически. То есть примеры там, ну, действительно выдающихся ученых, которые там... Есть там, допустим, Тьер де Шарден, который был вообще uh-huh. там католический священник. При этом он там, ну, сделал немало для там, развития археологии вообще uh-huh. в 20 веке. Есть Добжанский, который вообще один из основоположников синтетической теории эволюции, который был православный. Uh-huh. Вот. И вот Александр Марков, наш замечательный тоже популяризатор науки, палеонтолог, он сказал, что вот по идее там, у ученого должна быть в голове некая перегородка, как бы, которая вот у него, вот здесь у него его там, uh-huh, uh-huh. религиозные какие-то представления, если они есть, здесь у него наука. И вот он умеет как бы переключаться. Вот. На практике я хочу сказать, что на самом деле, конечно, это довольно сложно, и на самом деле религия – это частный случай. Потому что есть мировоззрение у человека. То есть, например, если кто-то мне скажет, что атеисты свободны от каких-то своих стереотипов, детских, там, не знаю, комплексов, убеждений, предубеждений, что там я там не люблю цыган, там, например, да, или, допустим, у человека там с женщинами как-то вот не клеилось, и он там тайно ненавидит вообще дамский пол, так сказать, да, вот, или еще чего-нибудь. Вот, это...
Ну, все мы люди, все мы
да,
человеки.
Да, и понятно, говорится. Опять же, что когда человек изучает атмосферу Юпитера,
да.
ему мировоззрение, по идее, не очень мешает.
Не
сейчас.
Должно, да, не должно
сейчас,
мешать.
Да, то есть там в Средневековье, наверное...
Но применительно, так
да.
сказать, к
а теории. Вот когда он начинает изучать человека, угу. поведение человека, происхождение человека, почему мы такие...
Ну, тут сразу вот. Я страшное скажу, что поскольку по образу и подобию, то неандерталец как-то... Не очень многим понравится, как образ и подобие. Если он наш предок и был раньше нас, то, наверное, как-то это может вступить.
Ну, неандертальц предком не был, строго говоря.
Ну, я не вот. В курсе, ну, а да, почему да, не был? Да, считалось же, да. что вроде был. Или вымерли все. Их кроманьонцы сожрали.
А, ну, на самом деле, вот неандертальцев их описали еще в 19 веке. Угу. Вот, и вот с того самого момента, как их описали и вообще признали, что это еще другой вид человека, вот и по сей пору велись дискуссии об их месте, что ли, угу. в человеческой эволюции. и рассматривались и последовательно, и там параллельно различные точки зрения ученых. То есть одни считали, сначала считали, что это вот предки, угу. потом, что это вот некий тупик, угу. и там какая-то отдельная вымершая раса, там отдельный вид. Потом, значит, что опять, что может быть предки, эволюционная стадия. Такое, значит, вот это вошло, в принципе, в советские учебники. Представление о неандертальцах, или палеоантропах называли, как некой стадии, которую сменили кроманьонцы, неоантропы, вот уже люди современного вида. Вот. Были различные промежуточные такие представления о том, что неандертальцы там частично смешивались с... нашими прямыми предками. Вот были некие метисы, были mm-hmm. находки, ну, есть находки различных, там, допустим, ближневосточных таких древних людей, которых вот рассматривают до сих пор вот, многие исследователи, как вот какие-то метисные формы. Вот сейчас с генетики подключились к этому процессу.
А вот, извините, перевью, вот разные виды, если на примере типа собак.
Да.
Понятнее для народу. То есть, это собака, а вот это волк, это так примерно? То есть, они там могли скрещиваться, иметь детей?
Ну, как собака и волк, это вообще...
Я не зоолог, не знаю.
Здесь лучше привести в качестве примера, допустим, белого медведя и бурого медведя.
Угу. Разные,
вот,
да.
Которые да. разные виды, но если их скрестить, они скрещиваются и дают плодовитое потомство. И даже есть там название полярный грезли, там еще, как, я не помню, как называется. То есть в природе они практически не встречаются, хотя были свидетельства, что вроде вот даже и в природе каких-то вот этих метисов встречали. И у человека, и, не у человекообразных, у обезьян, например, у павианов, у разных видов павианов бывают метисы сплошь и рядом.
И, а павианы и шимпанзе никак.
Павианы и шимпанзе никак, они вообще uh-huh. там к разным семействам относятся. Вот. А вот что касается, допустим, человекообразных обезьян там, между собой, там вот на этот счет не очень понятно. И на самом деле в начале 20 века был такой Иванов, российский, а потом советский такой ученый, uh-huh. который вообще один из создателей методики искусственного осеменения, которая активно стала быстро использоваться в сельском хозяйстве.
Так-так.
Вот, и он, ну, это вообще история, которая там опубликована, тоже там, конечно, много баек на эту тему, но что он проводил эксперименты, он там начал скрещивать всех со всеми, как бы увлекся.
Вот, и большевик решил, поди был, да?
Нет, его потом большевики...
Того.
Немножко, да, когда они спохватились, как бы, что человек делает, у него была идея скрестить человека и шимпанзе.
А в чем смысл? Зачем ему это было? Просто посмотреть.
А интересно.
Научный
интерес. Да, там надо. Я не помню, я читал на эту тему там различные публикации, какую там задачу ставил. Ну, просто было интересно.
Военного видимо. Вывести такого.
Да, вывести вот такого гибрида какого-то. Вот. И он реально, он там поехал в экспедицию в Африку. Вот. Потом он, вот на самом деле, сухумский обезьяний питомник, это вообще создан им.
Да.
Вот. И вот, даже нашлись доброволец среди женщин. Это был, так сказать, определенный период в истории нашей страны, которые вообще согласились предоставить себя в качестве, так сказать, для, как это назвать?
Однако.
Для вот этого смелого эксперимента. Ну, в общем, не получилось. На самом деле, было несколько опытов неудачных. Угу. Вот, потом эту лавочку все быстренько свернули, там, спохватившись. Потому что, как бы, когда такой революционный запал прошел...
Это же, извините, перебью, вроде оттуда все эти эксперименты по омоложению, пересаживанию обезьяньих яичников.
Это другая откуда история, это Воронов. Воронов. Был такой хирург, который тоже наш, но он уехал во Францию, и там угу. у него была клиника, который занимался, как бы он считается, отцом ксенотрансплантации. Вот, он пересаживал, ну, в частности, людям... Там, конечно, не целиком половые железы, ткани, допустим, семенников обезьян, там, шимпанзе, бабуинов. Он пересаживал мужчинам, насколько знаю, провел несколько сотен таких операций. Вот, и это приводило к некому кратковременному эффекту омоложения. Вот, то есть это преподносилось как вот вернуть мужскую силу. Вот, было вообще модной темой. Вот,
ужас.
Вот, потом тоже эти эксперименты прекратились. Ну, в общем, короче говоря, возлагавшиеся надежды вот на эту методику немножко так они не оправдались. Вот. Но, да, это, во-первых, прототип профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Угу. Вот. Во-вторых, его считают действительно отцом ксенотрансплантации. Вот он такие эксперименты производил. Вот. Но это другая история.
Мы отвлеклись, да. И вот исследования неандертальцев.
Про неандертальцев. Значит, да, то есть вот, с некоторых пор подключились к генетике, когда, значит, методы палеогенетики стали активно развиваться.
А что это такое?
Значит, палеогенетика – это изучение ДНК из ископаемых останков.
Но все смотрели «Парк юрского периода», и там в комаре сидело где-то. Откуда там берут нормальные люди?
Откуда берут? Нет, ну откуда? Оттуда, из костей. То есть вот есть у нас останки костные, да, там человека или животного. И понятно, что если это существо умерло, там свалилось где-то на поверхности, оно разлагается довольно быстро, там его падальщики растаскивают, солнце это все печет, ветрами это развивает, бактерии там это все дожирают, ничего не остается. Но вот если при некоторых условиях это как-то там удачно захоронилось, если там сухо, довольно прохладно, там где-то в пещере на севере, там, или там где-то в Европе, допустим, вот, то при есть некоторые шансы, что вот эти вот процессы распада, в том числе распада ДНК, ДНК это там 3 миллиарда нуклеотидных пар, вот цепочка, вот что она начинает разваливаться, но разваливается она может быть не так быстро, и появились методики, позволяющие ее собрать обратно, то есть она разваливается на фрагменты, допустим, там по нескольку сотен нуклеотидов, мозаика такая, вот собрать обратно, вот, и сначала научились собирать. Значит, ну, есть в клетках у нас есть митохондриальная ДНК, есть митохондрии, у нас такие органеллы. Их просто в клетке каждой много, а во-вторых, митохондриальная ДНК, она маленькая. Вот, а еще она чем хороша? Она достается нам только по материнской линии от мамы, потому что у нас вот те хромосомы, которые у нас основной набор хромосом, сейчас я, наверное, улезу в дебри, они рекомбинируют, вот у нас перемешиваются от папы и от мамы, кусочками обмениваются.
А митохондрии только от мамы.
А митохондриальная ДНК только от мамы, она не рекомбинирует. Вот, она, скажем, поэтому с ней работать удобнее. Вот, и первым делом научились вот ископаемых останков извлекать вот эту митохондриальную ДНК, секвенировать ее, так сказать, восстанавливать. Вот, очень сложная технология. И вот когда, наконец, это понятно, что там первые опыты были гораздо из более молодых останков, там было много шума, когда там из египетских мумий там, и прочее, и, наконец, дошли до неандертальцев. И вот когда из них вытащили митохондриальную ДНК, посмотрели ее, сравнили с ДНК современного человека, то, значит, генетики, там главный у нас вот этот палеогенетик такой Сванте Паабо, очень такой светило, он заявил, что следов метисации неандертальцев и Homo sapiens не выявлено. То есть митохондриальная ДНК таких следов не содержит.
Они много-много тупик исследовали, да?
Да, и вот, то есть, вот, значит, неандертальцы полностью тупиковые. Но потом, прошло несколько лет, расшифровали ядерные ДНК и убедились, что есть следы метисации. То есть в неандертальской ДНК были обнаружены, точнее, у нас были обнаружены, как сейчас, это несколько процентов вот неандертальских последовательностей генетических, которые говорят о том, что там цифры сначала там сказали 4%, сейчас обычно говорят 2,5% вот этих следов в ДНК, что между нами и неандертальцами, между нашими предками и неандертальцами какое-то было смешение.
Вот, как они, такой бытовой вопрос, как они вообще как выглядели? Хотелось ли обычному белому мужчине овладеть неандертальской женщиной? Потому что, судя по рассказам, там вот такой череп, надбровные дуги, короткие ноги, длинные руки и, в общем, какой-то ужас.
Ну, насчет ног и рук, это ерунда. С ногами, ну, они были, конечно, весьма коренасты, но вот эти представления о таких сутулых троглодитах на полусогнутых ногах, вот таких, да, это, в общем, с начала 20 века тема идет, как бы, потому что тогда, когда вот еще данных было мало о неандертальцах, нашли, скажем, скелет неандертальчика из французской пещеры там, Ля Шапель-Осен. Вот, и такой был антрополог Буль, он изучил этот скелет, и действительно на основании анализа скелета сделал выводы, что это такое сутулое существо, у которого ноги были полусогнутые, голова вперед, руки вот так вот, и ходил он вот такой вот, как бы, какой-то из фильма ужасов. Так вот, потом выяснилось уже там по прошествии десятилетий, то есть это было на самом деле сначала понятно, что вот эти его особенности, которые интерпретированы как
общие,
они от того, что он старичок. Он был артритом, разбит, скрючен, Вот, дряхлый старик, и вот эти, на самом деле, его скрюченность, это старческая скрюченность. То есть наши пожилые люди, если жизнь тяжелая, они тоже так ходят. Примерно, а в молодости да. Они как бы статные, стройные. Вот, и анализ других находок неандертальцев в дальнейшем показал, что никакими сутулыми троглодитами они не были. Конечно, они были мощные. Женщины у них были в плечах шире, чем современный наш мужчина. Это были очень сильные, такие коренастые.
Крепкие тетки.
Такие да. Тетки, дядьки. Вот, жизнь у них была тяжелая. Вот, да, они выглядели, наверное, весьма своеобразно, но и наши предки тоже были весьма внушительны, массивны, прямые. Вот, какие у них были представления о красоте, так сказать, об эстетике вообще, сложно что их сказать, радовало, да. Мы не знаем. Вот, есть находки палеолитических Венер, например, если вы видели да, картинки, конечно, да. Это весьма такой эталон красоты, такой ренессанса. Да. А это девушки в теле, скажем,
такие.
Да.
А почему у них головы такие, голова какая-то мерзкая у них у всех?
Да кто же знает
вообще? Как улей какой-то.
Да кто знает вообще? Вот, до сих пор спорят, что это и зачем, как бы. То есть мы имеем то, что имеем, то есть вот по этим находкам ну, вот, делать вывод о том, о чем они там мечтали, зачем они вообще это делали, можно только вот фантазировать. Вот, ну, соответственно, вот, видимо, как-то они там встречались, наши предки с неандертальцами, и между ними вот что-то происходило. Угу. То есть рождались вот какие-то детки. Вот недавно было опубликовано новость, что вот, выделили ДНК из одного из таких вот карманьонцев, и вроде что он чуть ли не метис там в четвертом поколении, что вот не, за несколько поколений. Что у него вот эта неандертальская примесь, ее заметно больше, чем у нас. И, судя по всему, не так давно вот эти вот контакты, как это, близкие контакты третьего рода. Да. Ой, наука вообще, на самом деле, много чего интересного, скажем, произвела на свет за последние десятилетия, вот благодаря методам. То есть это не только генетика, это куча других.
А где их берут вообще, сам материал? Где? Это вот вы сказали, что, да, что в пещерах, а в пещерах... У меня все время недоверие вызывает, что нормальный человек в пещере жить не будет.
Его могут туда на самом деле есть представление, я вот и в книжке своей пишу как раз.
Что за книжка?
Ну вот книга, вот она тут лежит, которую я вам хотел подарить.
Спасибо. Вот книжка Александра Соколова. «Мифы об эволюции человека». Так, и что в ней?
Ну там есть как раз миф на тему пещер. Вот, то есть я постарался собрать в этой книге, там получилось у меня 65, на самом деле больше. Но вот не влезла в книгу больше. Вот. Ну, на вторую часть, соответственно, я приберу самое интересное. Вот. Некоторое количество мифов, заблуждений, предрассудков таких на тему вот, вот этой всей истории. Ага. Вот. И там есть не только, понятно, какие-то такие антиэволюционные байки, которые, на самом деле, довольно скучны, по большому счету, потому что они все время повторяются. А есть и некие расхожие представления вроде бы людей от науки, не чуждых науки, да, да, да. Но не специалисты. И вот представляют, что, допустим, вот какие были древние люди, как они жили. Вот представление о том, что древние люди жили в пещерах, оно во многом связано с тем, что много находок сделано в пещерах. А никому не приходило в голову, что просто-напросто те люди, которые жили на открытой местности, от них просто ничего не осталось. Просто в пещере больше шансов сохраниться. Потому что если это открытая стоянка, есть находки открытых стоянок, и в Африке наиболее древние этапы человеческой эволюции, которые проходили там в африканской саванне, там вообще попробуйте пещеру найдите.
Вот.
Да. Вот, то есть пещера хороша, допустим, да, зиму пережидать, то есть на поздних этапах человеческой эволюции, когда они уже пошли на север, они селились и в пещерах, но не только в пещерах, но в пещерах легче найти. Вот в пещерах лучше сохранность, поэтому, да, вот и вот это представление, стереотип пещерного человека во многом это артефакт, это следствие вот особенностей лучшей сохранности вот этих всех останков именно в пещерах, в гротах, под скальными навесами, а не где-то в поле вообще, где просто все это водным потоком там размывается, ветрами развивается.
Ну и плюс бывают же всякие эти карстовые образования, там полости,
карстовые, там есть
секретная дырка, есть, кстати, в которую там
да,
тысячу лет
есть куча
падали.
Находок, которые сделаны в пещерах, но это не то, что там жили, а их туда притащили хищники. На самом деле австралопитеки, это гораздо более ранняя стадия человеческой эволюции, жили не в пещерах отнюдь, а их жрали там какие-то там древние леопарды. А дальше леопард, сидя на дереве, лопал это, под деревом там какая-то щель, там трещина, кости падают туда. И, в общем, в этих карстовых пещерах, например, в Южной Африке, там есть костеносные брекчии. То есть это вот такая сцементированная порода, нашпигованная костями не только людей, то есть и не только австралопитеков, а всевозможных животных, и в том числе наших предков там, и их родственников. которые туда попали благодаря усилиям хищников, которые их вообще там вовсю жрали в отдаленные времена.
А как это нынче происходит? Вот раскопки, да, вот, например, там нашли что-то, что они теперь делают с этим? Как там, кисточки или что?
Ну вот попробуйте стену, вот эту бректью кисточкой
вот
поковырять.
Это и интересно.
То есть там по-разному. Да. Нет, на самом деле сейчас вообще технологии развились настолько, вот, что, во-первых, например, скажем так, когда-то, ну и в принципе во многих случаях до сих пор, вот эти открытия делались во многом случайно. Угу. Например, строят дорогу или копают шахту, добывают там известняк, свинец, там чего-то. Раз, а там косточки. Вызывают там, археологов, если повезет. Или выкидывают, если не повезет. Сплошь и рядом.
Мешают.
Страшно представить, сколько выкинули на самом деле. Вот. То есть есть даже такая шутка, что в Европе древние люди селились вдоль шоссе. Нет, ну, шутка такая. Потому что куча находок сделана именно при строительстве дорог. Это вот на тему пещеры и прочего. Вот. А со временем, ну и на самом деле многие, вот, например, на территории нашей страны находки сделаны там колхозниками в полях. Вот мы ездили на раскопки, там, допустим, колхозное поле, там копали-копали, раз, нашли. Вызывают археологов. О, погребение. Вот. Сейчас, значит, подходы начинают использовать более такой целенаправленный. То есть, допустим, вот в Южной Африке такой палеоантрополог, сейчас такой очень известный стал, Ли Бергер, он с помощью сервиса Google Земля,
так,
значит, смотрел и искал места карстовых пещер. То есть, вот известно, что многие находки сделаны в карстовых пещерах. Значит, спутниковая карта с высоким разрешением позволяет выявить доселе неизвестные карстовые пещеры. Он таких пещер выявил, там, по-моему, штук 200.
Ого!
Пошел их осматривать с сынишкой, с подростком. И в одной из пещер они на минуточку нашли вообще новый вид австралопитека.
С ума сойти.
Вот. Причем подросток, вот этот сын его фактически наткнулся на эти кости. Вот. И там хорошо сохранившиеся, там сейчас уже речь идет там, то ли о 4, то ли о 5 скелетах, описаны нормально 3. Угу. То есть там женщина или самка, как хотите назовите, подросток, младенец еще. Вот, которые туда, видимо, свалились, ловушка. Вот, и дальше там, вот они тоже в Брекчии. Так там, значит, берут, выпиливают кусок
породы,
скалы фактически здоровенной, везут самолетом во Францию, в Гренобль, запихивают в мощный там синхротрон, микротомограф, сканируют это с высоким разрешением, получают виртуальную трехмерную копию вот этого всего. При этом, то есть, без динамита, без там молотков, это называется неразрушающие вот эти техники исследования. Сам череп там в породе остается, а эти ребята изучают виртуальную копию.
И потом его не вынимают?
Нет, они его там частично очистили, частично, там, понимаете, там же можно утерять что-то самое интересное, может быть. Вот, например, недавно стали изучать слуховые косточки австралопитеков. Вы себе представляете, что такое слуховые косточки?
Да, конечно,
там, да. Молоточек, стремчик, накалька. Да. Это самые маленькие кости в человеческом скелете, которые вообще там миллиметр. Вот. И понятно, что если мы просто берем там череп, как правило, немножко его потрясем, они вываливаются вместе с песком, и все. Вот. С некоторых пор стали вообще их исследовать. И оказалось, что, например, по их форме, по их размерам, можно какие-то делать выводы об особенностях слуха. То есть на каких частотах они слышали, например. Вот есть работа на тему слуха австралопитеков.
Как они и слушали. Как лучше нас слышали?
Они слушали не лучше, не хуже, они просто там немножко на других частотах у них там был смещен как бы немножко вот этот
спектр, да.
Тембр, вот их слуха, вот они там, ну, были исследования, что они там, как скажем, слух был промежуточный, там, естественно, обычно сравнивают шимпанзе, потом этих каких-нибудь, ну и современных людей и делают выводы, там, на кого похоже, вот они какие-то там промежуточные оказались, вот, но сам факт, что научились изучать. Вот, эти вещи. Потом, допустим, берут зубы под микроскопом, смотрят, там микроисчерченность зубов, плюс зубной камень. У нас же в зубном камне вот это вот накапливаются частички пищи, например, там фитолиты от растений, которые мы ели. У этих самых австралопитеков тоже они остаются. Взяли, посмотрели, а чем питался этот австралопитек Сидиба, вот, которого нашел Бергер в южноафриканской пещере, Малапа. Оказалось, что, например, он древесную кору глодал.
Ну, не жировал.
Жизнь была тяжелая. Да. Неандертальцев посмотрели зубной камень. И тоже, например, вот думали, что они чистые мясоеды. Угу. Опять же, много лет было представление, что неандерталец — это специализированные хищники, которые охотились, причем охотились только на крупных млекопитающих, причем ходили они в такую штыковую атаку с копьем, в полный контакт, поэтому они все переломанные такие, все в травмах вообще, угу. То есть там на многих живого места нет, потому что они постоянно там вот бодались вообще-то.
В боях и походах.
Да. Зубной камень посмотрели, нет, есть растительная пища, то есть они там чего-то ели, какие-то клубни. Ага. Какие-то злаковые вроде.
А как у них с людоедством
было? Причем, что интересно даже, что вот по этим микрочастицам определили, что это вареное, это не сырое. То есть они кашку варили, например, это ближневосточные неандертальцы. То есть,
друг друга-то ели, нет?
Ну, как бы вот...
Не без этого.
Не без этого, не без этого. То есть на самом деле, скажем так, есть находки со следами, которые интерпретируются как каннибализм. Ага. Многие находки, они спорные. То есть вот на самом деле эта проблема тоже, представьте себе, нашли череп, на нем какие-то отпечатки, следы. Дальше начинается спор. То есть одни доказывают, что это его долбали, эти самые, его там соседи по пещере. А может, это лопатой археолог уже долбанул, когда раскапывали. А может, это обвал в пещере, камень упал. А может, его гиена грызла.
Я слышал такое, что мозговые кости там каменными орудиями специально кололи, чтобы мозги из них высосать.
Да, вот но это типа нет, то, что доступ к костному мозгу получали, ну, понятно, что не столько при каннибализме, вообще при поедании любой там добычи, кто они там добывали, да, они могли добывать костный мозг. Вот. По поводу каннибализма, вот есть находки, но их на самом деле не очень много, которые трудно интерпретировать иначе, чем каннибализм. Недавно была находка вообще древнейшего убийства. Другое дело, что там не каннибализм, а просто убийство. То есть вот даже были такие шумные публикации, что вот нашли, раскрыто древнейшее в мире убийство. Но оно не древнейшее в мире, а древнейшее из известных нам. То есть понятно, что там убивали уже... Как только
Каин
вообще...
и Авель не Каин, были первыми, Авель, да?
Ну, вот, там нашли, короче говоря, есть в Испании пещера, там куча, на самом деле, супер такая пещера замечательная, там просто свалка костей, вот, им 430 тысяч лет, причем, судя по всему, образовалась она довольно быстро, вот, и там как бы фактически, то есть это такой колодец, который там завален костями.
А сюда мы будем бросать кости.
Да, а сюда мы будем бросать кости, то есть туда кидали. И там вот найдено уже несколько десятков только черепов и там прочих костей древних людей. Оттуда, кстати, из них ДНК уже наковыряли, митохондриальную, там чуть больше года назад. А вот теперь стали смотреть череп, там один из этих черепов, и на нем вот две одинаковые вот такие пробоины. Причем, я неправильно показал, слева, что важно, слева. То есть, когда правой рукой лупят в лоб. И вот там методы используются, на самом деле, точно такие же, которые в криминалистике используются. То есть, что важно, что это два отверстия одинаковой формы, похожих. То есть, знаете, упал там пять раз на нож. Вряд ли. То есть, вот это удача. Ну, ему-то не повезло, конечно, для ученых удача, что их два. И это позволяет исключить случайность практически. То есть, вот дважды долбанули камнем в лоб. Вот, причем уже первый удар был смертельный. То есть, пробило ему там мозг, повредило для верности еще второй раз. Потом его сбросили в эту шахту. Вот. Зачем? Но его не ели. То есть, там следов каннибализма вот в этом местонахождении нету. Чего они там не поделили, непонятно. Вот, ну вот, а есть находки именно с каннибалами. А может, это была женщина, кстати. Там даже вот пол, на самом деле, не очень ясен. Не всегда ведь можно и пол определить. Вот. Есть находки каннибализма, со следами каннибализма. То есть, когда лежат вперемешку кости человеческие и кости животных, и на тех, и на других следы. От, вот, знаете, когда сухожилия перерезали каменным орудием, вот характерные следы остаются. Там, например, есть пещера такая Эль-Седрон, тоже в Испании, где нашли там целую семейку, там 12 неандертальцев, которых, видимо, всех съели, причем там ребеночек, с которого сняли скальп.
А как узнали?
То есть, ну, там... вот тоже по характерным отметинам на черепе. Причем, что еще интересно, из них тоже из всех наковыряли ДНК. Вот определили там, например, что это, видимо, родственнички многие, и определили, что... мужчины между собой родственники, которые найдены, а женщины относятся к разным гоплогруппам. То есть из этого делается вывод, что вот это была патрилокальная группа. То есть когда женщина переходит жить, ну если можно так сказать, в сообщество мужа. То есть вот самки, женщины мигрировали у них. Вот, и подобные вещи, допустим, еще по составу изотопов для австралопитеков тоже высчитывали. То есть, например, человек или там любое животное пьет воду, и с водой получает определенные изотопы. И в итоге эти изотопы накапливаются в костях, в зубах, и в на разных, скажем так, участках местности разное соотношение, допустим, там, изотопов определенных. И когда смотрят состав, определяют, а где он вырос? И смотрят, нет, не здесь. Ближайшая вот такая композиция, как бы изотопная, допустим, там в нескольких километрах отсюда. Вот, скорее всего, он оттуда пришел. И вот для австралопитеков южноафриканских тоже смотрели, что мужики местные, а бабы пришли откуда-то. Вот. То есть, вот, ну, вот, то есть, на самом деле, вот, как бы криминалисты отдыхают. Там, вот эти вот,
мне товарищ рассказывал, товарищ там работал в западных библиотеках, говорит, что там вот здоровенные эти древние манускрипты, инкунабулы, не знаю, как правильно назвать, что типа вот открывает страницы, здесь монах там сало от свечи капнуло, соскоблили, здесь волосинка упала, здесь кусочек хлеба там и прочее, прочее, все это
так, анализируется. Вот, это интересно, что вот эти методы и многие вообще из этих методов, включая даже методы реконструкции, используются в криминалистике и сплошь и рядом.
А вот, кстати, интересно, да, я помню, в нашем детстве была такая, был такой профессор Герасимов, по-моему, да?
Ну, конечно, кто же знает Герасимова.
Да, придумал, как восстанавливать, а сейчас это дело как в компьютерах, там ускорилось, убыстрилось.
Значит, на самом деле, вот эта советская школа реконструкции, она была вообще и остается ведущей в мире.
Вот. Ну, хоть в чем-то мы не отстаем.
Да, то есть, ну, на самом деле, вот обидно, что народ, так сказать, мало знает об этом, а советская школа антропологической реконструкции, она вообще до сих пор одна из ведущих в мире. То есть, вот эти методики, которые разработаны Герасимовым и потом развиты его последователем. Да, в Москве по-прежнему есть лаборатория антропологической реконструкции, я их вообще знаю, у них бывало многократно. Они у нас выступали на мероприятиях, у нас на сайте там размещены фотографии и реконструкции, они продолжают работать, вот, причем они по старинке, пластилин, а там без разницы, компьютер, не компьютер. У нас другое дело, что вот для нашего портала работают уже такие более молодые художники, которые, в общем, стараются перенимать опыт. У нас есть компьютерный специалист по компьютерной графике Сергей Кривоплясов, он для нас делает виртуальные реконструкции. И мы только что сделали, кстати, такой черепочек, я вам потом покажу, который можно прямо вот вертеть.
Отлично.
Интерактивный. Вот. У нас есть специалисты, художники, Роман Евсеев, Олег Осипов, которые для нас... Вот, например, это вот Евсеев для нас рисовал, для меня эту картинку. Вот. Есть скульптор-реконструктор Анатолий Александров, который делает воплоти. Но он делает как бы вот по методикам, в принципе, герасимовским, но в современных материалах. Мы когда делали в Питере выставку, вот тут, ну и в Москве, выставляли. Он нам сделал ардипитека с кожей, с волосами, там, вот, даже с, там, как бы пот у него там, у нее эта самка там, в морщинах на лице. В общем, ну, вот, как живая. Но на самом деле на Западе вот это все вот в плане подачи, в материале вот это все сделать, там все супер-пупер. А методика, она советская, исходная. Вот. И вот эти же методы, они используются в криминалистике. И на самом деле для вот этих лабораторий до сих пор это вообще их хлеб. Кому сейчас нужны реконструкции неандертальцев? А вот когда, например, найден неопознанный скелет, и нужно сделать фоторобот, причем даже там методика есть в терминах, ну, наверное, вы знаете, как бы, да? В терминах, понятных криминалистам, словесное описание. Да. И графически делают, конечно, делать скульптуру дорого и долго. Они делают графический портрет, они составляют словесное описание, по которым неоднократно удавалось опознать пропавших без вести людей. Да. То есть вот надежность этих методик, причем это еще с конца 30-х годов используется в уголовном роде.
Герасимов делал, да.
Сам Герасимов делал, его проверяли. Вот, потом есть вот Никитин, например, в Москве реконструктор, он делал, например, реконструкцию останков царской семьи. И генетики, кстати, там тоже работали, то есть там и палеогенетика, вот эти вот методы, восстанавливали ДНК и определили там как раз вот редкое заболевание у ребенка, что это вот царевич. А Никитин делал портрет скульптурный.
Угадал, не угадал. Я про такое не слышал. Нет.
Да, там и фотографии можно найти, посмотреть. Похоже там получилось.
Интересно.
Вот, да, поэтому вот эти методы, они, в общем, как-то думают, вот там что-то фантазируют. Ничего подобного.
А вот у вас в коробочке.
А, вот это
интересный,
как раз,
так сказать.
А это как раз замечательный товарищ, человек грузинский, Homo Georgicus.
Оп. Оба-на.
И это... подросточек, значит, на самом деле это уникальный подросточек, это древнейший человек за пределами Африки. Значит, найден на территории Грузии, то есть грузины могут гордиться, но они и гордятся, вот, что древнейшие люди за пределами Африки, они Грузии. Это такое местечко Дманиси, там был средневековый замок, который, в общем, копали ну, вот, на предмет средневековья, а под фундаментом замка нашли вообще замечательную стоянку, которой 1 800 000 лет, там куча останков, в том числе 5 вот таких черепов, причем, что интересно, они разных возрастов. То есть там есть подросток, там есть девушка, там есть дряхлый старик вообще беззубый. И самый крутой череп, который не так давно вообще его обнародовали, ну, кстати, они его там мариновали 8 лет, как бы не спеша. Мужик такой очень массивный, с огромными челюстями, с очень маленьким мозгом. Но, в общем, такой видный дядька. Мы, и у нас, кстати, вот, компьютерный наш художник сделал его реконструкцию, мы его назвали Гошей, он у нас там на сайте такой марширует. Такой очень получился представительный. Вот, но, короче говоря, что интересно, то есть эти находки позволяют изучить даже не только вот какие они были, а как они менялись с возрастом. Вот, и что еще интересно, вот я сказал, что старик без зуба, потому что кто-то может сказать, может, это обезьянка такая. Нет. Потому что очень уж маленький мозг, ну, как бы 600 с небольшим кубических сантиметров, у нас с вами в среднем там 1300, а это 600.
Вдвое, да?
Да. И, ну, как бы понятно, подбородка никакого нету, морда вон какая, ну,
зубы
вон
хищные
какие.
Хищные какие, клыки.
Да, клыки крупные. Вот,
угол, под которым, то есть он,
ну, да, хищник, он такой, да? Прогнат. Ну, понятно, что они ели мяско, кушали, но угол тут как раз ни при чем.
Не, вот. Ну, извиняюсь,
ну, зубы большие, челюсти большие.
За неосведомленность они, да, у него по-другому стоят, то есть они в череп встроены, не так,
нет,
как,
ну,
у
здесь,
нас.
Здесь отломан, на самом деле, альвеолярный край, но тут все-таки он немножко разрушенный, не пугайтесь. Вот, но все равно понятно, что сейчас вы такого человека и близко не найдете. И кто-то может сказать, и раздаются, естественно, такие голоса, что это вообще не люди, а какие-то обезьяны, которых выдают за людей. Но рядом с ними нашли орудие. Ну, может, они там валялись просто.
Бывает,
кто-то подбросил.
Да.
Вот. Но вот есть замечательный довод. Там есть череп старика, совершенно беззубого, и альвеолы заросли. Это значит, что после того, как он потерял все зубы, он прожил еще какое-то время. Обезьяна умирает.
Кормили.
Его кормили. То есть вот человекообразные обезьяны, при том, что у них тоже, конечно, есть забота и взаимовыручка, у них вот таких беззубых стариков вы не найдете. То есть если зубы потерял, до свидания. Никто за тебя жевать не будет. И вот только для людей известны вот такие находки. И тут в данном случае вот говорят, что да, значит, о нем заботились, значит, вот ничто человеческое уже им было не чуждо, они были уже...
Люди.
С, вот, у них было добродетели какие-то, ну да, вот забота о ближнем, о старике. Хотя, естественно, и тут находятся скептики, которые говорят, ну, он, может, камешками там перетирал себе кашку какую-то, сам о себе заботился.
Может быть.
Ну, знаете, вот если, еще раз, если человек не хочет что-то признать, вот ты что не делай, не переубедишь.
Ну, тут как в полиции, надо все эти версии принимать к рассмотрению, ну, почему нет? Может, и перетирал. Говорят, у них в могилах там, ну, цветы в могилу
тут
клали.
Да, но это у неандертальцев гораздо, да, позже. Есть находки пыльцы, на самом деле, цветочные, и тоже там говорят, то ли это лекарственные растения, то ли это на могилу цветочки принесли. Есть такие находки. Но вот на самом деле сам факт вообще вот этого, хотя мне опять же скажут, это же муляж, это подделка. А где оригинал-то? Покажите оригинал. А если я покажу оригинал, докажите, что это оригинал. И так далее, до бесконечности.
Да,
то,
да,
есть, но сам факт, люди же не знают, что вот есть вот такие находки.
Как говорится, в этой компании на одного дурака приходилось 10 умных. То есть силы были примерно равны.
Ну вот, да. Поэтому вот мы стали делать выставки. То есть сначала мы сделали сайт, хотя бы чтобы люди на фотографии смотрели. У нас же посмотреть в Питере вообще нечего на эту тему. В Москве чуть-чуть, но там экспозиции вот эти, которые есть, их там немного, они законсервированы на уровне конца 70-х годов.
А государство-то спонсирует вообще как-то, нет? Науку-то?
Забудьте об этом. Сейчас, да, что если вы слышали историю там, с фондом «Династия» там, и прочее, сейчас государство, по-моему, я не очень хочу на эту тему говорить, как бы, но у меня создается впечатление, что...
Не в приоритетах.
Да, да. Мягко говоря, просвещение ни на первом, ни на 10-м месте. То есть какие-то задачи решает государство свои, какие-то проблемы. Просвещение, там, образование, это как бы... Тьфу. То есть как бы делайте, что хотите.
Печально.
Вот. Ну вот, нет, хорошо, что есть... Короче говоря, есть энтузиасты. Хорошо, что они есть. Вот еще бы только государство бы еще бы хоть не мешало вообще этим заниматься. Вот. То есть нас мало как бы. Наше дело правое, как бы, и учитывая, что все-таки это может пафосно там звучать, что ученые все-таки они, у них есть голова на плечах, а те, кто мракобесие проповедуют, они все-таки деграданты, по идее. Вот, поэтому вот интеллектуальная сила, она на стороне науки. Другое дело, что ученые, как бы они популяризацией-то заниматься не должны, по идее. Ну, они наукой должны область, заниматься.
Да, да.
Вот, должны быть кто-то, кто берет на себя эту задачу. Ну вот в этой области науки вот мы стали этим заниматься. Вот. В каких-то других областях, еще раз, это, конечно, область науки, которая вообще от реальной жизни весьма далека. Ну, человек любой скажет, ну зачем мне вообще это знать?
Да? Ну, как сказать, я даже не знаю.
Ну, зачем? Ну, ну что, на хлеб не намажешь, ну, что, череп дурацкий какой-то. То есть, опять же, вот я знаю очень небольшое количество людей, которые, о, какой класс. И значительная часть людей, которые скажут, фу, гадость, уберите со стола, потом как бы стол надо там осветить заново, как
да.
говорится.
Не настоящий, да?
Нет, пластик. Но вообще качественная копия. Это вот нам как раз, тут я упомянул, Анатолий Александров, реконструктор, он еще и вот такие штучки делает. То есть, на самом деле, мы, конечно, заказывали за рубежом вот этот муляж, но муляж еще дорабатывался для нас, потому что они бывают разного качества, не всегда... хорошо. То есть вот тут он его доточил, но он его специальными методами красил, он изучал фотографии. У нас, кстати говоря, на выставке, которая в Москве сейчас идет, в зоологическом музее, зуб денисовского человека тоже точная копия, по фото сделано.
Ага.
То есть у нас выставка называется «17 черепов и один зуб». Я про денисовского человека еще даже не рассказал.
Это наш человек, да?
Это наш человек.
Потому что есть древний человек из Грузии, должен быть древний
России.
А есть
денисовский человек, это вообще находка Алтай, Денисова пещера.
Почему его не называют русопиток?
Русопитек? Ну, это есть там русантропы, есть палеорусы, но это уже из области паранауки. Как бы все-таки...
Возможно, древний укр где-нибудь.
Не будем.
Отвлеклись, денисовский человек.
Да, отвлеклись. Так вот, денисовский человек, это на самом деле уникально... Ну, во-первых, это здорово, потому что это сделано на территории нашей страны.
Угу.
Вот, ну вот, повезло. Хотя у нас, знаете, гордиться там, мы гордимся нефтью, там, которая, в общем, не наши, так сказать, не наша заслуга.
Заслуги нет, да.
Вот, а тут вот, ну, то, что нашли, и то, что привлекло к этому внимание мировой науки, вот это просто первый в истории науки случай, когда фактически новый вид человека, или вообще новый вид ископаемого существа был описан по ДНК. Потому что это Денисовой пещере копали вообще давно. Кстати, наш научный редактор Станислав Дробышевский там тоже в раскопках участвовал. Вот. И там много археологии, а останков там практически не было найдено, потому что, видимо, они там не погребали, а где-то погребали на стороне. И там нашли вообще там 2,5 зуба и вообще фалангу мизинца маленькую. И вот из этой фаланги, а потом из зуба, извлекли ДНК, и обнаружили, что это неизвестный науке вид человека. Вот не неандерталец, не кроманьонец, а какой-то третий вид, который вот между неандертальцами и кроманьонцами, вот какой-то сам по себе, которого вот описали как денисовский человек. Вот, и это вообще это там супер мировая открытие, сенсация. Да. Там, естественно, еще молодцы Сибирская академия наук, отделение академии. Российской академии наук, подсуетились. Там, в общем, международный симпозиум устроили. И, в общем, сейчас там туда приковано к этой пещере внимание мирового научного сообщества. Наши антропологи, там и московские, и там зарубежные, все это там исследуют. Вот. Вот денисовский человек. А так я начал говорить, что у нас просто вот этот зуб, там смотреть не на что. Там есть зуб, но он большой. Вот. Ну, есть его фото, на самом деле. Вот наш скульптор-реконструктор сделал для нас по фотографиям копию этого зуба, который у нас там под таким большим увеличительным стеклом в витрине стоит. Ну, вот прикольно посмотреть, прийти. Вот у нас выставка сейчас идет, уже третья выставка. Опять же, без всякого финансирования там, мы сделали уже третью выставку.
С ума сойти.
Вот, и причем ее сделали, она будет вообще передвижная. То есть она сейчас в Москве пока, а в Питере уже закончилась, к сожалению. В Музее истории и религии она была. Вот она сейчас закончилась. А эта московская, она будет до ноября, потом мы ее планируем возить по стране, там, в разные города. Она сделана передвижная. Все. Вот, это вообще спасибо коллегам. Это биологический музей поддержал нас очень, там такая Надежда Пантюлина, прежде всего. Вот. И слава Дарвину, да? Получилось.
Ну, как обычно, в России все держится на русских людях.
Да, на русских.
Русских,
да. Да, нет, но я удивился, но на самом деле это очень здорово. Но вот когда начинаешь заниматься каким-то настоящим делом, выясняется, что есть люди вообще, которые готовы помогать, которые, у которых есть талант, и которые еще это делают бесплатно.
Мне, честно говоря, вот по жизни очень сильно не хватает. Была когда-то передача «Очевидное, невероятное». Был журнал «Наука и жизнь»,
химии. Он есть?
Ну, есть, понятно. Жизнь, но это уже не тот журнал.
Ну, нет, тираж не тот, конечно.
А содержание вот какое-то не такое стало, нет?
Нет, «Очевидное, невероятное» уже нет, копиться нет. Вот я, кстати, недавно смотрел замечательную передачу из 70-х годов, где Капица пригласил этого самого адепта Бермудского треугольника. Так. Это та самая знаменитая передача, по которой Высоцкий
песню
сочинил. О, это же можно найти, на Ютубе есть. Так вы знаете, что после этого вообще только популярность темы, причем Сергей Капица, он с доводами, с фактами опровергал. Ага. Значит, этот самый адепт Бермудского треугольника, там один довод, а Капица раз его разбивает, тот другой, раз. А сейчас прямое включение, там специалисты какие-то тоже там говорят, что чушь, все. Ага. После передачи-то популярность темы подскочила.
Ну, конечно.
То есть народ-то он не факты.
Эмоции.
Там как выглядело. Капица наскакивает, этот защищается. Капица вообще агрессивный такой официоз, а это вообще, там, не знаю, оппозиционер, борец, как бы... За правду страдает.
Да, это ж оно распространенное, я не знаю, начиная от истории, где там Носовские, Фоменки орудуют. Да? Ну, у меня самое запомнившееся было тоже там в начале 2000-х, когда какие-то граждане там изобрели в кавычках какие-то торсионные поля, в которые обработанная в торсионных полях медь в 8 раз повышается проводимость тока там, и в общем на этой базе там какая-то жуткая теория. Построены. Дальше они помчались.
Такой дряни, знаете, сколько будет в конце недели?
Да
конференция по лженауке.
Да расскажу. Да. Они помчались в Академию наук, потому что академики уже совсем обезумели, глядя на такое, попросили показать, как же это у вас получается. Оказалось, что они не знают, как мерить только проводимость меди, и меряют ее неправильно, поэтому у них получается в 8 раз, так сказать, больше. Что сказать? Как до такого...
Так запустили же при этом спутник-то с этим двигателем на торсионных полях. Была же, позорище было.
И как?
Освоили. Ну, как, законы физики показали, что они существуют, как бы, по-прежнему.
Вот
закон сохранения импульса никто не отменял. И двигатель, работающий, так сказать, как это называлось, без потери рабочего тела, вот как-то не заработал. Был скандал такой большой. Вот будет конференция по лженауке в конце недели.
Когда?
Уже третья. Вот, 26-28, я там выступаю вообще.
Снимают на видео, нет?
Снимают,
будет видео. Можно будет посмотреть, да?
Конечно, надеюсь. Вот, то есть, есть же комиссия по борьбе с лженаукой, комиссия РАН. Угу. Вот, и при содействии, опять же, группы энтузиастов, вот уже третий год такую конференцию проводят. Вот, и там бывает весьма интересно. Я там буду выступать и буду слушать доклады. Ну, в общем, наука, так сказать, не сдается.
А тема про что? От вечного двигателя и до...
О чем я выступаю? Да, да. У меня тема специфическая. Тема, которую я занялся с некоторых пор, называется «Как реагируют на критику ученые и как реагируют на критику лжеученые».
Угу. Вот, потому что, поскольку... В двух словах, как?
Как? А на самом деле там все непросто. Угу. То есть, казалось бы, лжеученый, он критику не приемлет, да? А ученый, наоборот. Как сказал, опять же, Капица, только другой Капица, Петр, что лженаука – это не признание ошибок. На самом деле все сложнее. То есть куча примеров, когда и нормальные ученые оказались невосприимчивы к критике. И есть примеры, когда, например, лжеученый, тем не менее, критику принимал. Вот, и на самом деле еще критика, она может быть выражена по-разному. Во-первых, дико эмоционально.
Да.
И страшная вопиющая история. Значит, середина 19 века, значит, в Европе свирепствует в родильных домах родильная горячка.
Знаю, да.
Смертность была там чудовищная. 30% матерей, рожениц умирали. То есть женщины предпочитали рожать на улицах. И вот молодой врач-акушер Игнат Земельвайс сделал смелое предположение, что надо мыть руки врачам.
Да, да.
Перед тем, как лезть вообще принимать роды. А ведь говорили, нет, это от атмосферно-космического происхождения вот эта болезнь, это миазмы.
Миазмы.
Вот, так он же, вот на тему критики, он же
оказалось,
написал...
что они сначала работали в морге,
да.
А потом шли принимать роды,
да,
руками,
и заносили вообще труп,
ядом,
да, и вообще, так он же умер в психушке.
Да, никто не
его
поверил.
Его же сгнобили.
Да, да, да,
вот,
да.
Так он, ну почему? А потому что он был очень эмоционален во многом. И он написал гневные письма, где вообще называл, письма эти были, там 5 писем, они были адресованы 5 врачам крупнейшим того времени, где он их вообще, ну, акушером в открытую называл убийцами.
Что, ну, как вы думаете, делаете, волки?
Да, убийцы. Да. Как вы думаете, какой врач вообще согласится с такой постановкой вопроса?
Ну, конечно,
вообще?
Да.
Вот. Это вот на тему критики. Вот. Но на самом деле тема очень интересная, потому что мы на портале нашем выступаем там, с критикой там, некоторых ученых там, или не совсем ученых. И вот реакция всегда одинакова вообще.
Ну, я имею, извините за нескромность, там, богатый опыт общения в интернете. Да. А чем ты докажешь, что это вот так? Ну, вот, там, вот это.
А
вот
ты скажи мне это в глаза вообще.
Вот это документ, да. такой. Ну и что? Ну, как ну и что? А я считаю, что это не так. Ну, тут хочется задать вопрос, ты кто? Где ты учился?
Нет, а он, допустим, даже он там и ученый образованный. Но просто и ученые не застрахованы, допустим, от некоторых деформаций профессиональных.
Ну, естественно, да.
Вот.
Да.
И, к сожалению, и пишут книжки, и популярные книжки. Вот. А вот, допустим, тема антропогенеза, эволюции человека, на самом деле в России специалистов можно пересчитать, ну, вот, максимум по пальцам двух рук настоящих специалистов. И есть куча народу, которые на эту тему считают, что могут трепаться. Угу. Вот. А, допустим, биология, даже биология – это такая широкая наука, что специалист, допустим, там, по каким-нибудь там грызунам миоцена, он специалист по грызунам миоцена. Вот. Ну, как и в инженерной области, что есть там специалист по, я не знаю, там, по осветительным приборам, и он уже с вертолетными лопастями как бы работать не будет.
Да.
Не очень. Вот. То же самое и в биологии. А антропология – она весьма специфическая тема. Специалистов очень мало. Но хочется же потрепаться вообще. Тем более тема эволюции человека, она многих волнует. Опять же, грызуны миоцена волнуют меньше почему-то. Хотя тоже очень интересно.
Тем не менее, на мой взгляд, безумно интересно. Спасибо, что наука еще держится, бьется там и пытается что-то сделать. Здорово. Большое вам спасибо, Александр.
Да вам спасибо.
Приходите к нам
с удовольствием.
С интересными черепами, да. Грызунами миоцена, зубами и всякое такое.
Грызунов не обещаю, а еще таких вот товарищей могу притащить. Мне дома валяются.
Здорово. Я почитаю книжку, у меня непременно возникнут вопросы. Будем на вас еще нападать.
Отлично.
Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.